Элиот спал сладким сном, хотя забот у него было по горло. Не спал лишь бачок унитаза в затхлой и тесной уборной мансарды. Казалось, что его душат кошмары. Он вздыхал, он всхлипывал, он захлебывался, как утопающий. На бачке грудой лежали банки с консервами, номера географического журнала, налоговые бланки. В раковине мокли в холодной воде грязная миска и ложка. Аптечка над раковиной была открыта настежь. В ней навалом лежали витамины, таблетки от головной боли, геморроидальные свечи, слабительные и успокоительные. Элиот и сам принимал эти лекарства, но главным образом раздавал посетителям, которые вечно жаловались на всякие недомогания. Им было мало доброго отношения и сочувствия, и даже денежной помощи. Они непременно выпрашивали всякие лекарства. Кипы бланков лежали везде. Налоговые бланки, бланки для удостоверения Союза ветеранов, пенсионные бланки, бланки страхования жизни, бланки социального обеспечения и бланки поручительские. Кипы бланков разваливались, россыпи превращались в подобие дюн, а между дюнами валялись бумажные стаканчики, пустые жестянки из-под пива «Золотая амброзия» и пустые бутылки из-под виски «Южная услада». На стенах были прикноплены всякие картинки. Элиот их вырезал из иллюстрированных журналов Life и Look. Легкий прохладный ветерок шуршал сейчас листками. Видно, надвигалась гроза. Элиот заметил, что от некоторых картинок людям становится веселее. Особенно всех трогают снимки всяких маленьких зверушек. Любили его гости и фотографии всяких катастроф. А на космонавтов им смотреть было скучно. Нравились им и портреты Элизабет Тейлор, потому что они ее ужасно презирали, считали куда ниже себя. Самым любимым их героем был Авраам Линкольн. Как ни старался Элиот поднять популярность Томаса Джефферсона и Сократа, но почти все от раза до раза успевали забыть, кто это такие. «А кто же из них кто?» — спрашивали они. В мансарде когда-то работал зубной врач. Ничто не напоминало о прежнем хозяине, кроме лестницы, ведущей наверх прямо с улицы. Там, над каждой ступенькой, дантист прибил жестяную табличку с предложениями разных зубоврачебных услуг. Таблички так и остались над каждой ступенькой, но Элиот закрасил надписи. Сверху он написал новые слова, стихи Уильяма Блейка в разбивку над каждой из 12 ступенек. Вот как выглядели эти стихи. «Ангел стоял над моей колыбелью. Он мне сказал, ты радость, веселье, всех полюби на земном пути. Ни от кого подмоги не жди». А внизу под лестницей сам сенатор как-то написал другое стихотворение Блейка. «Любовь — утеха для тебя, другого полонить любя, у милого покой отнять и ад на небесах создать». В данный момент у себя в Вашингтоне сенатор сказал, что лучше бы и ему, и Элиоту умереть, и все. «А мне пришла в голову одна идея, правда, довольно примитивная», — сказал МакАлистер.
«Последняя ваша примитивная идея лишила меня возможности распоряжаться капиталом в 87 миллионов долларов».
По усталой улыбке МакАлистера видно было, что он и не собирается извиняться за то, что именно по его идее был создан фонд Розуотера. Именно благодаря этому плану, как и было задумано, капитал переходил от отца к сыну, а налоговое управление не получало ни гроша. «Я хотел предложить», — сказал МакАлистер, «чтобы Элиот и Сильвия сделали последнюю попытку примириться». Сильвия покачала головой. «Нет», — прошептала она, — «простите, не могу». Она полулежала в большом кресле, свернувшись калачиком и сбросив туфли. «Нет». Безукоризненный овал ее бледного до синевы лица был обрамлен черными, как смоль, прядями волос. Темные круги лежали под глазами. «Нет». С медицинской точки зрения это было вполне разумное решение. После второго нервного срыва Сильвия, хотя и выздоровела, но стала уже совсем не той Сильвией, которой была в самом начале розуотеровской жизни. Она стала другим человеком, и это было третьим ее перевоплощением за годы ее брака с Элиотом. Теперь ее мучило и сознание собственной бесполезности, и стыд за то, что ей были физически противны и те жалкие люди, и антисанитарный быт Элиота. И все же преследовала самоубийственная мысль преодолеть это отвращение, снова вернуться в Розуотер и погибнуть там ради благого дела. и сейчас она отказывалась, только следуя врачебным предписаниям, только застенчиво сопротивляясь порыву безоговорочно принести себя в жертву. Нет.
Сенатор сбросил портрет Эллиота с каменной доски. Кто ж посмеет осудить ее? Неужто можно еще хоть раз в жизни переспать с этим пьяным бродягой? Хотя он и приходится мне сыном.
Он тут же извинился.
Простите старика, но когда всякая надежда пропала, невольно сорвется слово, хоть и грубое, зато точное. Простите, пожалуйста.
Сильвия низко наклонила свою прелестную головку и вдруг выпрямилась. Но для меня он вовсе не такой, не пьяный бродяга.
А для меня такой, честью клянусь. Каждый раз, как приходится его видеть, у меня одна мысль. Вот рассадник всякой заразы, всяких эпидемий. Не надо щадить меня, Сильвия. Мой сын недостоин быть мужем хорошей женщины. Ему по заслугам досталась эта слюнтяйская жизнь среди шлюх, симулянтов, сутенеров и воров.
Нет, папа Розуотер, они совсем не такие скверные.
А по-моему, Элита именно и тянет к ним, потому что в них ничего хорошего нет.
Недаром Сильвия пережила два нервных срыва и теперь ничего светлого в будущем не ждала. Ей только и оставалось спокойно, как советовал ее доктор, сказать: «Мне спорить не хочется».
«Неужели ты еще можешь защищать Эллиота?»
«Да. И если я сегодня еще ничего не могу объяснить, то одно для меня совершенно ясно. И я вам говорю, Эллиот совершенно прав во всех своих поступках. То, что он делает, прекрасно. А у меня просто не хватает сил, доброты не хватает, чтобы помогать ему, быть с ним. И это моя вина». По лицу сенатора было видно, как его огорчили и озадачили слова Сильвии. Потом он растерянно попросил:
«Но ты сама скажи, что в них хорошего, в этих людях, с которыми Эллиот так возится?»
«Не знаю».
«Я так и думал».
«Это в них скрыто», — сказала Сильвия умоляющим голосом, чувствуя, что ее против воли силой втягивают в спор. Но сенатор не понимал, как он ее мучит, и беспощадно продолжал:
«Но ты тут среди своих. Неужели ты не можешь открыть нам, что же там в них скрыто?»
«То, что они люди», — сказала Сильвия. Она обвела взглядом все лица, ища в них хоть проблеск сочувствия. Ничего она не увидела. Последним, на кого она посмотрела, был Норман Мушари. Мушари ответил ей отвратительной, похабной и жадной ухмылкой. Сильвия внезапно извинилась, вышла из комнаты, заперлась в ванной и заплакала. А в Розуотере уже гремела гроза, и Пегги-пес вылез из пожарного депо, пуская с перепугу слюни, будто заболел водобоязнью. Дрожа всем телом, он остановился посреди мостовой. Улицу скупо освещали фонари, расставленные далеко друг от друга. В полумраке мигала только синяя лампочка над входом в полицейский участок, помещавшийся в первом этаже здания суда, красная лампочка у пожарного депо и белая в телефонной будке у самой закусочной Candy Kitchen около автобусной станции. Загрохотал гром. Молния превратила все в голубую алмазную россыпь. Пес с воем бросился к конторе фонда Розуотера и стал царапаться в дверь. Но Эллиот не проснулся. Над его головой, слабо просвечивая, сохла рубашка, колыхаясь под сквозняком, как белое привидение. У Эллиота была только одна рубашка. И костюм тоже был только один. Замусоленный, синий в белую полоску двубортный костюм, сейчас висевший на ручке двери в уборную. Сшит он был на совесть и все еще держался, хотя лет ему было очень много. Эллиот выменил его еще тогда, в 1952 году, у какого-то типа в Новом Египте, штат Нью-Джерси. И черные кожаные башмаки были единственной обувью Эллиота. Кожа на них покрылась сетью трещинок после того, как Эллиот попробовал почистить их самоблеском, натиркой для паркета, отнюдь не предназначенной для чистки башмаков. Один башмак стоял на столе, другой в уборной на краю умывальника. Из каждого башмака торчал рыжий нейлоновый носок с подвязкой. Подвязка из башмака, стоящего на раковине, свесилась в воду, намокла, и от нее по чудодейственному закону капиллярности вымок и весь носок. Кроме картинок из журналов, в комнате яркими пятнами выделялись только огромная коробка стирального чудо-порошка «Тайт» и форма пожарника, желтая куртка и красный шлем, висевшая на крюке у входной двери. Эллиот был лейтенантом пожарной бригады. Он без труда мог бы стать и капитаном, и даже начальником дружины, Работал он на пожарах умело и старательно, а кроме того подарил местным пожарникам 6 новых машин. Но по собственному настоянию он оставался в чине лейтенанта. Так как Эллиот почти никогда не уходил из своей конторы и только ездил тушить пожары, все сигналы тревоги передавались через него. Для этого он и установил около своей койки 2 телефона. По черному телефону он отвечал по делам фонда, по красному — на вызовы в случае пожара. Когда звонили о пожаре, Эллиот тут же нажимал красную кнопку на стене под нотариальным удостоверением. Кнопка приводила в действие оглушительную, как трубный глаз в день страшного суда, сирену под круглой башней на здании депо. И сирена, и башня были, разумеется, оплачены Эллиотом. Снова грянул оглушительный удар грома.
«Брось, брось, брось!» — забормотал Эллиот, не просыпаясь.
Даже когда позвонит черный телефон, Эллиот проснется не сразу и ответит только на третий звонок. Он возьмет трубку и скажет то, что говорил всегда в любой час дня и ночи. «Фонд Розуотера, что мы можем сделать для вас?» Сенатор воображал, что Эллиот связался с преступным миром. Он ошибался. Клиентам Эллиота ни смелости, ни ловкости на преступление не хватало. Но Эллиот ошибался ничуть не меньше, защищая своих клиентов. Особенно перед отцом, банкирами и юристами. Он доказывал, что те, кому он старается помочь, прямые потомки людей, расчищавших заросли, осушавших болота, строивших мосты, и что эти люди во время войны были становым хребтом американской пехоты и так далее. Но те, кто постоянно выклянчивали у Эллиота помощь, были по большей части куда слабее, да и тупее, чем их предки. А когда сыновьям этих семейств подходило время идти на военную службу, их обычно признавали негодными и по здоровью, и по умственному развитию, и по моральным качествам. Были среди розуотеровских бедняков и люди покрепче, и те из гордости держались подальше от Эллиота с его любовью ко всем без разбора, агулам. У них хватало упорства, и они старались вырваться из своего городка, искали работы, кто в Индианаполисе, кто в Детройте, а кто и в Чикаго. Найти постоянное место удавалось немногим, но все они хотя бы старались пробиться. В эту минуту по черному телефону Эллиота звонила 68-летняя старая дева, до того безмозглая, что, по мнению большинства, ей и жить на свете не стоило. Звали ее Диана Лун Ламперс. Никто никогда не любил ее, да и любить ее было не за что. До того она была некрасивая, глупая и унылая. Когда ей приходилось с кем-нибудь знакомиться, что случалось не так уж часто, она полностью называла свое имя и фамилию и непременно упоминала те светочи, от слияния которых началось ее бессмысленное существование.
«Мамаши моей фамилия была Лун, а папаши Ламперс».